Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день. Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостиная. За режиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. И по телефону сегодня с нашей, в нашей разросшейся виртуальной радиогостиной Евгений Крылатов, композитор. А вот больше ничего не скажу ни про народного артиста, ни про песенника, ни про автора 120 музыки, 120 фильмов. Не буду этого говорить. Евгений Павлович, добрый день.
Добрый день.
Слышно нас?
Ну, не очень хорошо, но слышно.
Как отдыхается на даче этим летом, Евгений Павлович?
Ну, я не так давно сюда приехал. На даче всегда хорошо.
У вас там есть рояль?
Да, конечно.
Случается, что творческое вдохновение приходит в 2 или в 3 часа ночи, и бежите к роялю, чтобы что-то сыграть? Или это просто
про себя? Ну, честно говоря, такие романтические киноверсии я не помню, но я просто хочу сказать, что на этой даче, на которой я сейчас нахожусь, я написал всю свою музыку.
Это как? Подождите, всю? Ведь вы же писали с каких? С 50-х, 60-х годов?
Ну, начиная, я вам скажу, начиная электроника с 80-х годов. Я всегда работать приезжал на дачу.
То есть вам на даче...
Мне появилось.
То есть вам на даче работается лучше, чем в городе?
Ну, конечно.
Почему?
Ну, как бы ты от всего отстраняешься, входишь в эту красоту природы, и все отсекается, то, что остается за спиной, и работаешь с большим вдохновением и быстрее.
То, что остается за спиной, ваше детство, конец 30-х годов, дальше там была война, там уже сложнее, но конец 30-х годов. Какая музыка вас окружала в том маленьком городке, где вы жили?
Ой, какая... Вы знаете, что в то время, как и у всех, был черный репродуктор.
У вас был?
Ну, конечно, был. Он у всех был. Вот. И, как правило, по этому репродуктору звучала очень хорошая музыка. В основном народная, классика, оперная. Так что это было замечательно. И кроме того, я довольно рано стал заниматься музыкой. И мне мой один родственник привез из Москвы клавиры огромного количества сочинений. И я все в силу своих возможностей это все играл, наигрывал. Поэтому я довольно рано соприкоснулся с замечательной классической музыкой.
Если получится конкретно 2-3 любимые песни вашего детства, что слушал Евгений Крылатов, когда ему было лет 10, или что он пел?
Вы знаете, честно говоря, я не помню. Не помню, потому что тогда не было такого изобилия динамиков, программы. Вот что там звучали по этому репродуктору, это была одна программа, то я и слушал. Вот, так что сейчас я честно говорю, чтобы не фантазировать, не помню.
Нет, фантазировать не надо, как это, правда или только правда, и только правда.
Конечно, только, да. Вот когда я стал юношей, и у меня появились первые такие какие-то волнительные истории, связанные с сердечными волнениями, но мне уже было там 14-15 лет, и один мой друг, который приехал со своим отцом, он был военный, они жили в Румынии, и они привезли пластинки, и я помню, что там была такая певица Мия Пабер, и она там пела песню. Вот я очень любил песню «Я тоскую по родине». Но это уже совсем не детские.
Но этого по радио ведь не крутили, насколько я понимаю.
Это по радио нет. Это были пластинки, трофейные пластинки, еще Пет Лещенко. Вот так что в период своего такого лирического созревания я вот это слушал.
Ну, то и другое, и Петр Лещенко, и вот эта румынская певица, которую вы назвали, это такие...
Я вспомнил, как звали эту певицу, Мия Пабер.
Да, Мия, я помню, слышал, в детстве слышал записи. Это ведь мелодисты, это реально красивые, хорошие, богатые мелодии.
Да, ну а песня «Я тоскую по родине» вообще до сих пор моя любимая.
Скажите, а вот ведь, ну, мы сейчас еще вернемся к военному периоду, но послевоенное время, мое детство, моя юность выпали, конечно, на совершенно другое время, но у нас было две категории, два пласта музыки. Была музыка официальная, то, что по радио играли, и было то, что на катушках еще тогда передавали друг другу, неофициальная, дворовая, полудворовая. Тогда тоже была вот эта дворовая, полудворовая музыка, и было ли среди нее что-то такое, что запоминалось?
Вы понимаете, в чем дело, что несмотря на то, что я как бы рос в очень простой среде, отец мой был рабочий, и мама где-то там на заводе работала, ну, хотя она сама деревенская. Но в силу того, что я в детские годы как-то болел немножко с легкими там, да, и был немножко... Я не входил в мужские компании, так уже позже, когда я, мне было 16-17 лет. Как-то, а я так в основном жил своей внутренней жизнью. И поэтому я вот эти все дворовые, как бы они были, прошли мимо меня. Я много читал очень классической литературы. И вот я вам говорю, что я очень много проиграл за эти годы. Вот юношеский, Одесса, 96. Очень много музыки просто по клавирам. Но в той степени, в какой я мог это сыграть. Но и в любом случае я проиграл все сонаты Бетховена, эти сборники Шопена, там, прелюдии, мазурки, ноктюрны, вальсы там огромные, полонезы. Поэтому я немножко жил в другом собственном мире, вот так бы я сказал.
И война тоже прошла, ну, скажем так, ну, немного рядом. То есть вот как это для вас тогда было? Вы говорите о собственном мире, но ведь это же было страшное событие.
Война началась в 41-м, мне было 7 лет. Окончилась, мне уже было 11. Но в то время ведь дети очень быстро взрослели. И, безусловно, война, она ощущалась в каждом доме, в каждой семье. Я помню, в моей квартире, в моем доме, мы жили в деревянном доме, без всяких там, ну, самый простой почти деревенский дом. Но я помню, такую карту висела, и кто-то из родителей, из близких, вот эти флажки втыкал, когда картах шел враг. Понимаете, к Москве. И через все это, да. Потом очень много беженцев было на Урале. Приехал этот самый Кировский театр оперный, Мариинский ныне. Так что, безусловно, это все прошло. И потом я жил на Урале, в Перми, это был тыл военный, то есть там ковалась победа.
Мы сейчас послушаем одну песню, более современную, куда более современную. Но перед тем, как мы это сделаем, еще один вопрос о том времени, о детстве. Что для вас стало, ну, было ли что-то такое, что можно назвать определяющим моментом? Вот вы вспоминаете, вот это впечатление детства, оно со мной всю жизнь. 20 лет, 30 лет, 60 лет мне было,
да,
оно,
да,
вспоминается.
Я скажу, что это такое, может, всю мою жизнь определило, это любовь к матери.
Кто она?
Мое детство,
кто
это
она
я
была?
Вот вижу до сих пор. Моя мама давно ее уже нет, она молодой очень, покинула этот мир, 58 лет. Но вот все мое детство, это как бы вот мама, я помню ее глаза, ее голос, и вот это то, что меня до сих пор греет мою душу.
Мать композитора, что она сделала для того, чтобы вы стали композитором? Или само получилось?
Вы знаете, она как бы ничего конкретно не делала. Я вам говорю, что она вообще была из деревенских женщин, но потом работала там на Урале во всяких заводах. Она в основном очень переживала, что вот у меня были проблемы с легкими вот в детстве, в юности. И она как бы вот этим занималась. Ведь было время голодное, нечего было есть, и ничего не было полезных продуктов. Единственное, что она очень не хотела, чтобы я уезжал учиться в Москву. И вообще она не хотела, чтобы я шел, я поступал на какой-то там композиционный факультет, потому что она не понимала, что это за профессия, как с такой профессией можно потом жить. И, ну, как все, знаете, мама, матери думают, кормить семью. И она мечтала, чтобы я поступил в сельскохозяйственный, вот его, или медицинский, или сельскохозяйственный. И особенно потому, что она думала, что если я буду агрономом, я буду ходить по свежему воздуху. Но я огорчил свою маму и уехал в 19 лет в Москву и поступил в Московскую консерваторию на 2 факультета.
Эх, и стали бы вы агрономом, и было бы больше огурцов и помидоров,
да.
Но не было бы ни лесного оленя, ни крылатых качелей, ни гостей из будущего. Мы поговорим немножко об этом позже, а пока вещь, которую я хотел послушать вместе с вами, нашими слушателями сейчас, называется она «Спаси и сохрани», а исполняет ее Валентина Толкунова, невероятно женственная вещь. Что скажете, прежде чем будем слушать эту композицию?
Вы знаете, я как бы не композитор песен в чистом виде, мои песни всегда откуда-то, из фильмов, и это из фильма. Вот, и поэтому я как бы всю свою, вот когда мои концерты авторские, они очень редкие, но всегда в них принимали участие мои исполнители, с которыми я начинал свою жизнь. И по всей жизни я с ними проходил, которые еще есть, о которых уже нет. И вот Валя Толкунова была одна из этих моих таких любимых певиц, которая прошла вот все мои концерты до тех пор, как она была жива. И поэтому я, конечно, вспоминаю с ее огромной нежностью. Это уникальная певица. И проходит время, и чем дальше уходит это время, тем ее значимость и величина ее возрастает, понимаете? А не забывай, наоборот.
Евгений Крылатов о Валентине Толкуновой. Валентину Толкунову мы сейчас и послушаем. А я напомню, что, друзья, вы можете нам позвонить и задать вопрос этому уникальному человеку, Евгению Павловичу Крылатову, 8 800 333 1706. Или еще лучше, напишите через сайт teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». А мы слушаем Валентина Толкунова. Спаси и сохрани.
Прости, Господь, уходит миг оборванной струной. Прости за страх, за скорби лик, беда тому виной. Прости за пагубность надежд, прости меня, прошу. Я детство след, всего лишь след в душе своей ношу. Прости за то, что не звала в отчаянии своем. Прости, что муку приняла одна, а не вдвоем. Прости за грубость невзначай, прости меня, прошу. Я образ твой, как светлый май, в душе своей. Спаси меня и сохрани, верни надежды свет. За нежность сердца не вини, назад дороги нет. Спаси меня и сохрани, придут другие дни. Спаси меня, спаси меня, спаси и сохрани. Дороги нет, спаси меня и сохрани, придут другие дни. Спаси меня, спаси меня, спаси и сохрани. Спаси меня и сохрани, придут другие дни. Спаси меня, спаси меня, спаси.
Павлович Крылатов сегодня с нами по телефону. 1953 год. Вы приезжаете учиться в Москву. Через 22 года после этого на экраны выходит фильм, через 32, конечно, «Гости из будущего». И там есть тема Москвы. Такой суетливый, но добрый. А как тогда, в 53-м, представилась вам Москва?
Мне тогда Москва представилась как праздник. Понимаете, я приехал все-таки с далекого Урала, послевоенного. Но сейчас, может быть, у нас все выравнивается, а тогда это был другой мир, Москва. Это праздник, и, конечно, на меня самое сильное впечатление произвела Московская консерватория, потому что в то время, во-первых, там учились весь цвет наших композиторов на разных курсах. Там и Эшпай, и Родион Щедрин, и Пахмутова Александра. Ну, многие, то есть Вот на моем курсе, на который я поступил, я учился вместе с такими музыкантами, как Альфред Шнитке, Алендар Караматов. И вот это ощущение, что я попал в консерваторию, для меня было главным, потому что, собственно говоря, стенами консерватории ее особо и не было. Потому что вся она проходила в стенах Московской консерватории. Поэтому я вот этот период консерватории вспоминаю как праздник.
Правда ли или миф, что преподавание в консерватории тогда было идеологизировано настолько, что говорили, что в Пятой симфонии Бетховен предсказал СССР, СССР?
Это чья-то шутка. Нет, нормально было, образование было потрясающее, начнем с этого. Да. Может, там и была какая-то идеология, как везде, но не больше. И она не педалировала все остальное. А в основном мы изучали музыку, русскую музыку, западную музыку. Ну что, это... Не знаю, как сейчас, но я надеюсь, что она осталась лучшей консерваторией в мире. Но тогда это было действительно потрясающе. Я вам скажу, как моя гордость в чем, что, предположим, в моем дипломе, когда я заканчиваю консерваторию, стоит подпись Дмитрия Шостаковича. Я этим очень горжусь.
А было ли разделение на музыку серьезную, большие, крупные формы, и не очень серьезную, например, песни, то, что поет, то, что делается для массовой культуры?
Нет, такого разделения не было на жанры, но было такое не разделение, а, может быть, отделение, что как бы вот эстрадная музыка, она как бы не то, что не приветствовалась, но считалось, что это что-то такое, но недостойно консерваторца, и поэтому песня, она же может быть разная, может быть, там, шлягерно-популярная, может быть, песни Шуберта, понимаете? То есть да. Там, безусловно, воспитывалось такое академическое образование музыкальное. И я считаю, что это правильно. Почему? Потому что, когда ты получаешь такую базу, то очень, если у тебя есть расположенность к легкой эстрадной музыке другого жанра, то это тебе только помогает, понимаете? А в консерватории, может, сейчас, конечно, изменилось, но тогда это было очень такое немножко чопорное. Я заканчивал консерваторию по классу фортепиано у замечательного преподавателя Владимира Александровича Назарсона. Вот. Замечательный был, очень с юмором, такой веселый человек. Я кончил консерваторию. И после консерватории я как-то ушел в такую вот эстрадную музыку. Я писал там для Силантьева там песни. И когда он узнал, он был очень возмущен. И очень долго на меня сердился. Но только уже незадолго до своей смерти мы с ним встретились, и он рассмеялся и меня простил. Ну, это как бы простил шуточно, но тем не менее, такое в консерватории в те годы существовало. Сейчас не знаю, думаю, что нет.
Слушайте, но ведь
они
там...
стали ближе к жизни.
Но ведь там была, наверное, какая-то такая легкая нестыковка, потому что, с одной стороны, вот несерьезная эстрадная музыка. С другой стороны, ведь мэтры, большие мэтры 30-х, 40-х, 50-х годов, они ведь кроме крупных форм все-таки баловались песнями.
Они баловались, но стилистически они не уходили в этот жанр такой популярной легкой музыки, которая существует сейчас. Ну, может быть, там Цвасман, там, один-два. Но такие вот серьезные композиторы, они писали легкие произведения. Но все-таки они были в рамках классической музыки.
Зарубежная музыка 60-х годов. Появляется рок-н-ролл, появляется Битлз. Вас, Евгений Павлович, это как-то коснулось? Или это было слишком низко для маститого выпускника консерватории?
Нет, это не было низко для меня, но в силу своей просто жизни, которая мне на меня выпала, что я как бы не москвич, и после этого сладостного периода учебы в консерватории и все время Париж на таких высотах духовных. И когда ты вошел в реальную жизнь, у меня не было там ни квартиры, ни прописок, ничего. У меня была только жена и ребенок. Понимаете? То некогда было, не было этого времени для погружения там в стиле, там, изучить. Некогда. Нужно было выжить, понимаете? И вот у меня такой период длился довольно долго. Поэтому какие-то вещи я слышал и люблю их, например, Битлз. Это просто потрясающе. Но такого погружения полного у меня не было.
А вот задам, может быть, не совсем удобный вопрос, но мы договорились, что спрашивать можно обо всем, что угодно. Но задам. Молодой человек в консерватории учится, город незнакомый, жить негде, денег нет, а дальше уже там семья появляется и так далее. Приходилось, не знаю, подрабатывать, на свадьбах играть, там, на кораблях играть, и про подземные переходы я не буду спрашивать,
конечно. Приходилось не потому, что я считал, что, ну, просто я был не того уровня, ну, так скажем, пианист, чтобы играть там, ну, многих там свадьбах, все тут нужно все-таки быть таким хорошим джазовым пианистом, эстрадным. Это я все-таки был классический пианист.
А не того, сейчас, не того уровня, то есть в смысле, чтобы играть на свадьбах, надо быть немножко выше, скажем, иметь навыки джазовые.
Нет, это, ну, Шостакович играл в «Иллюзионе»,
да ну.
Немое кино, и от этого не стало хуже. Нет, нет, не поэтому. Я искал подработки, ну, в других, там, где я что-то могу делать. Это просто технически это мне не очень.
Где подрабатывали? Где молодой Крылатов?
Ну, я сейчас не помню, уже играл в самодеятельности, концертмейстером, особенно там всякие. Вот я помню, в МГУ я работал пианистом, аккомпаниатором, там, в вокальной студии и в балетной студии. Ну, вот так, вот таким образом. Потом я уже как-то стал искать какие-то творческие заработки. Вот первые мои были произведения, которые я произвел на радио. Я писал для Силантьева, его оркестра. У меня очень много написано. Потом как-то появилось кино документальное. Потом как-то мультфильмы. И вот так потихонечку, потихонечку. Но у меня, понимаете, вот на это как бы... Как вам сказать, не знаю, что, ну, пробиться, не пробиться, но как-то утвердиться. У меня ушло 7 лет. И вот я считаю, что мне как бы 7 лет не потеряно, но как бы ушло время, поэтому я себя все время мысленно говорю, что я на 7 лет моложе. Это такой самообман.
7 лет — это быстро, я бы сказал. Это действительно быстро. Многие бьются по 10, 15, 20, и так ничего не получается.
Ну, это как...
Кому как, я понимаю.
Да, кому как, это судьба.
Был ли момент, когда вы вдруг просто вот проснулись и поняли, что вы известный человек? Или это действительно постепенно было?
Нет, вы знаете, у меня такого момента не было, что я вдруг такой известный. Но у меня так получилось, что моя вся жизнь сложилась, и я стремился к этому, внутренне чувствую, что это мое. Это кинематограф. И как бы я вот после окончания консерватории немножко-немножко там, вот я говорю, документально в основном. Но вот 71-й год у меня как-то был такой прорыв, у меня вышло сразу 3 кинофильма, которые меня сделали известным. Но не среди не таких народа там, популярности, а среди вот профессиональной среды кинематографистов. Это фильм о любви с режиссером Михаилом Богиным. Фильм «Ох уж это Настя» с режиссером Победоносовым и фильм «Достояние республики».
Но подождите, неизвестный народ. «Достояние республики» — это же ж «Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького», Андрей Миронов.
Ну так вот,
Миронов.
Я говорю, вот с этого момента у меня пришло какое-то, что люди услышат, что есть такой композитор Крылатов.
Но
это не такая безумно популярность, что все там хватали за рукав и брали автографы. Да, кто-то... Я вам скажу больше того, что вот проработав столько лет, в общем, ну, в кино, в принципе, вообще в искусстве, да, у меня произошел такой очень интересный отрыв, что моя музыка намного известнее, популярнее, любимая, чем имя автора. Многие авторы просто не знают. Даже когда я себя называю, так сказать, через силу, ну, мне как-то обидно, я нахочу себя скажу. Вы знаете, это я. Люди очень часто удивляются, когда я начинаю говорить там «Умка», «Лесной олень», «Песенка о шпаге». И оказывается, что это все самое любимое. А автора очень часто не знают. В любом случае, такая ситуация была очень долгая. Сейчас она немножко изменилась за последние буквально, может, 3-4 года, когда меня там по телевизору стали немножко побольше. То есть, когда мне пошел 9-й десяток, вот так скажем.
А я вот сейчас хочу послушать тему «Русалки» из кинофильма «Русалочка». Не столь известная вещь, но я вот тут задумался, большие формы или там серьезная музыка с одной стороны и музыка-кино с другой стороны. Музыка-кино вполне может быть серьезной, не принадлежа при этом к большим формам. Помните этот фильм «Русалочка»?
Ну, я не то, что я помню. Я считаю, это свой лучший фильм по музыке и самый любимый причем. Самый любимый, причем я иногда говорю, что у тебя своим близким, там, детям, что рано или поздно наступает момент, когда мы прощаемся, да? Вот я говорю, если такой момент будет рано или поздно, вот пусть кто-нибудь сядет на рельс, играет «Русалочку». Больше ничего не надо.
Олег прислал нам письмо, и он цитирует Высоцкого. «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним». Есть ли у Евгения Павловича Крылатова такие вещи, про которые он может сказать, вот это действительно здорово, мне есть что спеть? Можно ли сказать, что «Русалочка» — это одна из них?
Безусловно. Безусловно, да.
Это
безусловно.
76-й год, если я правильно понимаю.
Нет, «Русалочка» написана в 65-м году.
В 65-м.
Да.
Давайте эту самую «Русалочку» прямо сейчас и послушаем.
Ну, давайте, я послушаю тоже.
Крылатов с нами сегодня. Вот грусть, ну какая-то очень светлая грусть. Я хочу вас спросить, как вам удается это все передать? Но ведь вы же сами не скажете, вы же сами не знаете.
Нет, это безусловно, я не могу сказать, и никто не сможет сказать, любой из композиторов, про свое там, как он говорит, грусть или радость, или все. Это как бы данность каждого автора, что в нем заложено и что из него как бы просится наружу. Я бы так сказал.
Порою говорят, музыка для кино — это один большой конвейер. Заказали, написал, сдал. Заказали, написал, сдал. Согласитесь, поспорите?
Нет, вы знаете, что я не спорю. Я вообще, скажу вам честно, без такого кокетства, что когда я попал в кинематограф и стал очень много работать, я к этому относился как к производству.
Вот.
То есть это завод, производство. Да, он уже пришел, получил метражи, значит, в монтажный, выписал, потом пишешь, здесь 20 секунд, здесь минута 40, здесь 7, и такая. И как бы в кино всегда опаздываешь, все уже было вчера. Я говорю про то время, в которое я работал, сейчас все может по-другому. И техника другая, и все. И, там. И поэтому как бы особо думать, сидеть, смотреть на небо и думать о возвышенном, что ты вот что-то на века, это у меня в любом случае-то не было. Было. Нужно было сделать вовремя, хорошо, качественно. И оно должно быть хорошее. Почему оно должно быть плохое? Но потом прошло время, и вдруг какие-то вещи стали отрываться от фильма и жить своей жизнью. Вот это, конечно, большая радость, и даже для меня была неожиданностью. Вот я вам скажу. Особенно песни, ну, я даже... Там у меня не так много песен, в принципе, их немного. в отличие от тех композиторов, которые работают в жанре песни, у них, естественно, больше. Ну, как бы я вот не мог себе представить, что, например, песня «Прекрасно далеко» будет такой огромной популярностью, какой-то мистической. Вы знаете, и чем, да, прошли годы, и она вот, каждый, я захожу там в Ютубе периодически, но поют все. Рок-группы, поп-группы, маленькие хоры, певцы, замечательные певицы, вот поет Елена Ваенга, потрясающе, зал взрывается, только она так и начала. То есть, понимаете, вот я никогда не думал об этом. Я думал, так что в этом есть правда своя, что это производство. Что пишешь, да, а там уже дальше как бог, это как рулетка.
А вот по поводу «Прекрасного далека» я с вами поделюсь, и это относилось не только к этой песне, а ко многим другим. Слышишь фильм, там есть исполнение, вот исполняет какой-то, ну, артист, не артист, даже тебе не важно кто. А потом вдруг эту же песню поет большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения поставленными голосами, многоголосие, там 4-5 голосов, все правильно сделано. И ты думаешь, ну не то, ну души не хватает. Бывало у вас такое, что вот есть исполнение, и потом вы понимаете, что вот песня должна звучать так, а она вдруг звучала по-другому. Или нам, как слушателям, порой не хватает широты мышления, чтобы оценить разные исполнения?
Ну, я вам скажу, что у меня был, поскольку мои в основном песни были первоначально в основном как бы из детских фильмов, да, то я, как только фильм заканчивался, я эти песни брал и относил уже для такого концертного исполнения в хор Виктора Сергеевича Попова.
Вы сами? Вы сами? То есть вы сами им эти песни отдавали?
А?
Вы сами им эти песни отдавали?
Ну, конечно, я после того, как вот вышло, я делал аранжировку, я уже все песни, которые там, и «Крылатые качели», и «Прекрасно далеко», да все, они все шли в исполнении хора.
А зачем? Ну, хор, зачем?
Потрясающе. А потом они расходились другим коллективам, певцам, сольным исполнителям. Так что тут, вы знаете, я должен сказать, что есть авторы, которые очень болезненно относятся, когда, ну, называется, кавер или ремикс, то есть когда музыка меняется, да, вот, а я, наоборот, безумно люблю всякие изменения, люблю, когда совершенно по-своему, по-новому, необычно, при том, что оригинал, как оно написано, естественно, сохраняется, никто его не уничтожает, не сжигает там и все такое.
То есть современные рэповые, допустим, ремиксы ваших песен вас не смущают в принципе?
Абсолютно, ну, особенно, когда это органично, бывает очень органично, вы понимаете, вот.
Музыка и слова. Что было раньше?
Вы знаете, что было раньше, я не знаю. Но для меня в основном всегда первое было слово. Я пишу только... Вот есть композиторы, замечательные причем, которые пишут сначала музыку, а потом им, так сказать, текстовые, да? Я в основном на 99% пишу только на готовые стихи. И поэтому, как говорит замечательный певец, который принимает во всех моих концертах участие, принимал и будет. Это Иосиф Давыдович Кобзонов всегда выходит и говорит, Крылатов пишет не на слова, а на стихи. У меня действительно потрясающий букет поэтов, ну, начиная Белла Ахмадулина, Роберта Рождественского, я очень много написал с Евтушенко, с Дербеневым был совершенно уникальный поэт. И, конечно, я огромное количество, больше всего написал с Юрием Сергеевичем Энтиным, совершенно уникальным поэтом. И мы как-то нашли друг друга, понимаете, вот мы совершенно разные с ним, как-то и поэтому у меня в основном с ним, ну, я вам скажу, «Лесной олень», «Шпаги звонка», «Звон бокала», «Весь электроник», «Гости из будущего» и много-много. У меня с ним больше всего написано.
Нам тут прислали несколько вопросов, очень однотипных. А как бы показать Евгению Павловичу мои стихи? Я пишу стихи, они нигде не издаются. Может быть, он на это напишет песню. Я понимаю, что вам за годы вашей жизни таких предложений приходило масса. Как с ними справляетесь?
Понимаете, я вам должен сказать, что я, поскольку я все-таки по своему, как сказать, направлению, я уже сказал, что я не композитор песен в чистом виде. Все-таки я пишу, когда есть фильмов, есть изображения, актер, как это, комплекс, понимаете? Поэтому я писал свои песни только на очень большую, небольшую группу определенных поэтов. Но я уже перечислил их, понимаете? Она, как бы со стороны, скажем, могут быть замечательные стихи, но у меня как бы не получается на них. Поэтому я как бы все это избегал. Хотя были такие случайные, такие творческой встречи, в том числе вот три песни у меня написаны на стихи Анастасии Сухановой, это из Минска, и одну мы уже «Спаси, сохрани» мы уже исполнили.
А вот я хочу поставить сейчас еще одну вещь. Это «Господи, помилуй», и поет Николай Басков. Есть у этой песни история?
Эта песня написана была для Минской киностудии. Фильм назывался, по-моему, «Маленький боец». Там о мальчике, там вообще я уже не помню сюжет. И там она в фильме прозвучала одноголосно. Только вот одна строчка, просто мальчик спел голосом, и все. А потом я уже... у меня таких случаев много, что на теме, на музыке из фильма, на теме. Я делал там какое-то большое сочинение. И вот такое... Целиком она не шла в фильме, и пелась одноголосно. Но я вот потом сделал с хором, и ее в моих концертах всегда пел Николай Басков. Пел и поет, по-моему, потрясающе.
Мы сейчас ее послушаем, а потом продолжим разговор с Евгением Крылатовым здесь, в радиогостиной.
Господи, помилуй, есть закон простой. Детство не наследство, не возьмешь с собой. Господи, помилуй, нет беды чужой. Слезы росинки за пустой межой. Господи, помилуй, утром дай туман, чтобы не увидеть мне людской обман. Господи, помилуй, я молюсь за всех, чтобы раздавался чаще детский смех. Господи, помилуй, зло в других прости. Господи, помилуй, защити от бед. Я хочу оставить в этой жизни след. Господи, помилуй, слезы осуши. Господи, помилуй, нет судьбы иной. Господи, помилуй, ты всегда со мной. Господи, помилуй, ты всегда со мной.
Павлович Крылатов, я понимаю, что многое еще впереди, но сейчас, сегодня, вы довольны тем следом, который уже оставили в этой жизни?
Понимаете, я думаю, что... Ну, как бы мне тут...
Как есть. Сказать,
прямо. Мне как-то не присуще, что ли, самовосхваление, или какое-то говорить, вот я оставил след, или оставлю, или все. Это потом будет видно, оставил я след или не оставил. Но я старался свою жизнь прожить достойно, честно, по возможности. И я... Ну, если так называется, я трудоголик. Вот. А след... Ну, я надеюсь, да. Вот хотел бы сказать, что я надеюсь. Вот это правильно.
Виктор сорвал вопрос буквально с языка. Евгений Павлович, вы считаете себя человеком верующим? Если да, то что это для вас значит? Вы ведь росли в атеистической среде. И я понимаю, что это нелегко.
Ну, вы знаете, я рос в атеистической среде. Но мой прадед, которого звали Егор, он жил и при церкви в городе Лысьвы, но он не был в клире, но он пел на клиросе, там, ну, не знаю что. Вот. И потом у меня была очень верующая мама, хотя в то время это как бы не было официально об этом докладывалось, она была простая женщина, она верила. Вот я, конечно, верю, но как вот сказал один наш политический деятель в свое время, я плохо верующий в том смысле, что я не воспитан в вере и не очень хорошо знаю то, что я должен был бы знать как христианин, но меня оправдывает то, что у меня дети, особенно дочь, очень верующая, она все знает, и что-то не знаю по вере или там все, она мне все об этом говорит. Поэтому вот это в какой-то степени меня, наверное, оправдывает.
Я все-таки тоже надеюсь, что, понимаете, хорошо знать о вере, это здорово, но слушая ваши песни, я все-таки надеюсь, что в вашей жизни есть и знание, и любовь к самому Богу, потому что вот эта теплота, этот свет, который в ваших песнях, он ведь сам не рождается, нельзя просто взять и выучить. Вот нужны такие-то сочетания, и тогда будет светло. Оно по-другому приходит.
Я с вами совершенно согласен и думаю, что... Нет, то, что в моей душе вера, так сказать, существует, это безусловно. Но, может, я не всегда могу ее правильно сказать, объяснить. Вот. Но для этого есть моя дочь, она всегда мне все объяснит.
Может быть, как-нибудь пригласим ее сюда в радиогостиную, если придет?
Ну, почему нет? Она с удовольствием. Она все, да.
Иногда говорят, что композиторы не слушают чужую музыку, потому что она им мешает. Какую музыку слушаете сами?
Нет, вы знаете, вот я, может быть, я не думаю, что я исключение, но помимо того, что я прекрасно знаю и люблю классическую музыку, я вам говорю, что я еще в юности на рояле переиграл все там квартеты Гайдна, сонаты Бетховена, как мог, одним пальцем. Потом я прошел в консерваторию, замечательную школу, вспоминаю и русской классической музыки. Но я еще по своему характеру, я очень люблю музыку своих друзей. Не потому, что они мои друзья, а потому, что я люблю их музыку, и поэтому они мои друзья. Ну так, даже не в личном контакте, в принципе. Я с удовольствием люблю своих коллег-композиторов, и я считаю, что у нас замечательные композиторы. В любом случае, в то время, когда был как бы мой рассвет и моего жизненного пути, в то время и сейчас многие из них замечательные композиторы. Сейчас пришло новое поколение, и не я им судья, понимаете? Ну, другие времена, другие нравы, другие возможности технические. Но все-таки, мне кажется, вот поколение в то, в какое я попал, это было поколение очень духовных композиторов. Несмотря на то, что они не писали, и, может, вообще никто не писал никакой духовной музыки. Но сама музыка была очень от души и от сердца.
А несколько коротких вопросов, такой блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Ваш любимый уголок Земли?
Россия, Подмосковье.
Для вас идеальный ужин – это?
Идеальный ужин – это как можно меньше есть.
Качества, которые больше всего цените в людях?
Душевность, открытость и отсутствие хитрости.
Есть ли качества, которые вы видите в человеке и говорите, все, этому я руку не подам? Или в любом случае подойдите?
Ну, если я довольно терпимый человек, и, как правило, всегда нахожу оправдание тем или иным, может быть, с моей стороны, не очень правильным делам, но не подам руки, конечно, откровенному убийце, негодяю или просто мерзавцу. Ну, зачем им свои руки пачкать?
Представьте себе такую невероятную, совершенно небесную энциклопедию, где про каждого человека написано самое главное. Что было бы написано про Евгения Крылатова?
Ну, я не знаю, сам бы про себя не стал писать, но что он старался прожить жизнь честно.
Мы сейчас послушаем заключительную композицию, заключительную вещь. А «Будь со мною», насколько я понимаю, это уже 90-е годы или позже?
Ой, вы знаете, я даже уже не помню. Самое интересное, что я эту вещь... Вот знаете, когда вот работаешь, не думая о чем-то возрастешь, а потому что ты в производстве. Это была «Елка». Это была вторая песня «Снегурочки».
Ничего
себе. Да, когда я получил стихи от Энтина, я ему позвонил и говорю: «Юра, ты написал гениальные стихи». И вот, да, это 90-е годы, да. Это была «Елка», ЦСКА «Елка». Это вторая песня «Снегурочки». А сейчас я сделал новую редакцию, к сожалению, вот к этой. Ну, может, мы еще с вами встретимся, Адам. Сейчас я сделал вторую редакцию для хора Академии Попова. Там замечательный хор. И отец Фоти споет.
Обязательно встретимся. Я очень надеюсь, что также не по телефону. Евгений Павлович, спасибо вам огромное за участие в этой программе.
Вам спасибо.
И «Будь со мною», Евгений Крылатов, завершает этот эфир радиогостиной. Всего доброго.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.